Глава вторая. За 2 года до описываемых событий.
«Итак, внимание!»
Зычный голос наставника Друма прогремел на всю пещеру. Рыжебородый крепыш из артели, конкурирующий с артелью отца, преподавал нам основы шахтерской науки.
«Сегодня вы все возьмете в руки инструмент рудокопа!»
— рычал он хмуро, вглядываясь в наши детские лица. Затем взгляд его колючих черных глаз остановился на мне.
«Кроме Эрика Бергмана, разумеется!»
Его широкий, как у жабы, рот расплылся в ехидной улыбке, обнажая ряд желтых кривых зубов. Мои бывшие одноклассники, как по команде, посмотрели на меня и весело загоготали. Особенно радовалась белокурая Мия, самая красивая девочка в классе. Окруженная стайкой подружек, тоже симпатичных, но не таких красивых, она была похожа на королеву. Отец Мии, Хрут, один из 12 старейшин Орхуса, был на ножах с моим. В городе еще долго обсуждалась новость, как Бергман-старший чуть было не набил морду Хруту. Чванливому старейшине вдруг не понравилось, что в школе рядом с его дочерью учится жалкий багнутый калека. Правда, потом дело дошло до суда. Хрута поддержали остальные старейшины, а за ними и родители моих одноклассников. Мол, я своей неполноценностью торможу развитие остальных детей. На охоте, например, ослабляю своим присутствием группу. Урона не наношу, а на добычу якобы претендую. Плюс наставникам лишняя морока. Вечно следить, чтобы этого недоделанного случайно какой моб не пришиб. Источник-то жизни всего 10 единиц. На один укус крысюку-мусорщику. В теории оно, конечно, так и выглядело. Но на практике трофеями со мной никто никогда не делился. Наставникам на меня было плевать. Выжил — хорошо. Помер — сам виноват. С добычей ресурсов тоже проблема. Инструменты и ресурсы все с ограничением, минимум с 1 уровня. Да что говорить, я даже не все мамины блюда мог есть, только те, у которых нолик стоит. Самые элементарные — хлеб, масло, мед. По-простому, без всяких изысков, приготовленное мясо или каша. То еще мучение, когда видишь, как лопают сладости другие дети. В итоге тот суд постановил убрать меня из школы, но мне разрешили быть вольным слушателем, присутствовать на занятиях, с формулировкой «смотреть можно, но руками не трогать». Естественно, наставники ответственности за меня не несли. В руках у Друма появилась небольшая кирка. Отец показывал мне такую, маленькая, учебная, на 5 единиц урона.
«Объясняю и показываю только 1 раз», — гаркнул наставник. «Вот так хватаетесь за рукоять, делаете замах, бьете».
Сталь, выбивая 10 мелких искр, вонзилась в породу. Друм без особых усилий надавил на древко и сковырнул 1-й булыжник.
«Готово! Всем все ясно?»
Ему утвердительно ответил нестройный хор детских голосов.
«Ну, раз все ясно, тогда кто будет первым?»
От кучки учеников тут же отделилась высокая крепкая фигура. Хакон, сын охотника Ульвара. Черные, как смола, волосы, гибкое телосложение — мягкие звериные движения. Группа девчонок во главе с Мией проводила парня восхищенными взглядами. Говорят, когда он родился, рандом расщедрился на 14 скрижалей, точно как когда-то Ивару, моему старшему брату, которого, увы, я никогда не видел. Благодаря щедрому дару великой системы Хакон развивался намного быстрее своих сверстников. Неделю назад он ушел с отцом и старшим братом на охоту 2-м уровнем, а вернулся 5-м. Пацаны из моего бывшего класса боготворили его за силу и ловкость.
«Мастер Друм, может, дадите мне инструмент получше?» — с вызовом в голосе выкрикнул Хакон. «Грудь колесом, руки в боки. Позер».
Друм весело крякнул.
«А почему бы и нет?»
И протянул здоровенную, взрослую кирку.
«Ого!» —
восхищенно воскликнул крепыш Томас. «Тоже сын шахтера, как и я.
5-й уровень, как и у моего отца. Наверное, тяжеленная зараза».
Если Хакон и смутился, никто этого не заметил. На красивом лице все та же самоуверенная улыбка. Подойдя почти вплотную к наставнику, сын охотника протянул правую руку к инструменту. Друм легко, будто перышко, протянул тяжелый инструмент.
«Лучше 2 руками», — сказал он, улыбаясь.
Несмотря на самоуверенный вид, Хакон внял предупреждению, чем заслужил одобрительный кивок преподавателя. Все это время мы, молча затаив дыхание, следили за действиями Хакона. Вот он хватается обеими руками за рукоять, кивает наставнику, тот отпускает инструмент, Вижу, как вздулись вены на лбу у сына охотника, как задрожали руки от перенапряжения, но рукоять все же не выпустили. Тяжелый замах, и стальной зуб врезается в породу. Не так легко, как у Друма, но это не важно. Хакон наваливается всем телом на древко и с огромным усилием под восхищенные возгласы одноклассников откалывает довольно большой кусок камня. «Молодец!» — рыкнул мастер и хлопнул парня по плечу. На лице Хакона застыла довольная улыбка. Глаза забегали по невидимым нам системным оповещениям. «Что дали? Что? Что там?» Наперебой посыпались вопросы. Хакон требовательно поднял руку.
«Тихо!» —
крикнул Скеги, лучший друг Хакона.
«Читай, братан!»
Хакон сосредоточился на только ему видимом тексте и неспешно начал декламировать. Это только я заметил, что он слишком уж медленно читает. Видимо, в разуме у него даже меньше, чем у меня.
«Внимание! Вы добыли 2 килограмма руды. Поздравляем! Вы получаете...»
Хакон многозначительно обвел нас всех хитрым взглядом и продолжил.
«Глиняная скрижаль силы!»
Все радостно взревели.
«Глиняная скрижаль ловкости!» «Да!» — кричали все хором. «Глиняная скрижаль выносливости!» «Глиняная скрижаль профессии рудокоп!» «Глиняная скрижаль грузоподъемности!» «Эссенция опыта 5 штук!»
Пока Хакон оглашал список своего лута, я невольно представлял себя на месте сына охотника. Каково это — быть сильным и ловким, добиваться всего, чего пожелаешь, ловить на себе восхищенные взгляды самых красивых девчонок? Не сразу понял, что Хакон уже давно перестал хвастаться трофеями, и все сейчас смотрели на меня. Я недоуменно обвел всех взглядом.
«Видели его рожу?»
— крикнул Снори, шестерка Хакона, указывая грязным пальцем на меня.
«У дефективного даже слюна потекла на лут Хакона!»
Громкое веселое ржание прогремело на всю пещеру. На меня показывали пальцами, корчили рожи. Видимо, по их мнению, я выглядел именно так. Не в силах больше терпеть, развернулся и рванул на выход. Вернее, это мне так показалось. Правильнее будет, медленно побрел, как черепаха. Да и то черепаха пошустрее будет. Мой эпический побег вызвал новый взрыв хохота. Сопливый Снори и жирный Томас даже улюлюкали. Не помню, как добрался домой. Помню только, что прорыдал всю ночь. От обиды и унижения хотелось провалиться сквозь землю, но больше всего ненавидел самого себя за позорное отступление. Именно в тот день, уже под утро, перед тем, как забыться в беспокойном сне, дал себе обещание — никогда больше не показывать спину врагу. Настоящее время.
«Эрик Бергман?»
Худой, словно дряхлое дерево старик, подслеповато пялился в мятый листок бумаги. Маленькая плешивая голова, узкие костлявые плечи, излишняя сутулость. Всего 10-й уровень. Интересно, чем он занимался всю свою жизнь? Или такой же обделенный, как и я? Хотя нет, таких больше нет. Так, по крайней мере, говорила Далия. «Да, это я». Старик, наконец, оторвался от листка и пристально всмотрелся в надпись над моей головой.
«Что за...»
Выцветшие слезящиеся глаза деда округлились. Он даже моргнул несколько раз.
«Говорила мне моя старуха не пить ту бормотуху», — зло проскрипел он. «Теперь вот нули мерещится».
Проходящий мимо грузчик громко расхохотался.
«Что, репей, допился на старости лет? Чего ржешь, охламон? Теперь на лекаре раскошеливаться придется. А вот будешь знать, как всякую гадость в рот тянуть», — продолжал хохотать грузчик.
Репей зло сплюнул и снова хмурясь стал всматриваться в показатели моего уровня. Я решил сжалиться над стариком. «Господин Репей, не волнуйтесь, вы не ошиблись. Я действительно нулевой». Думал, успокою беднягу. Какое там? Дед еще больше испугался.
«Это как же? О, великая система!» — запричитал он, хватаясь за голову. «Что же я господину Бардану скажу? Он ведь за дефективного с меня 3 шкуры спустит!»
«А ты здесь при чем, дурак старый?»
— решил вмешаться босс грузчиков.
«Бардан дал запрос в банк. Выкупил кабальные грамоты. А то, что он не смотрел, кого выкупает, это уже его проблемы, не твои, старик».
«И то верно», — радостно всплеснул руками дед. «Мое ведь дело маленькое — доставить то, что указано в списке».
«Ну вот»,
— улыбнулся Дрегор.
«А ты уже хоронить себя собрался».
«Спасибо тебе, мил человек, успокоил».
Репей быстро поклонился боссу грузчиков и повернулся ко мне.
«А ты, малец, полезай на телегу. Нам еще других кабальных забирать.
До места мы добрались только к вечеру. На удивление, путешествие перенес нормально. Зарывшись с головой в душистое сено, проспал всю дорогу. Открывал глаза только, когда репей останавливался, чтобы забрать новых кабальных. Трудно спать под душераздирающей бабе и детский вой. Когда семья провожает попавшего в кабалу, зрелище не для слабонервных. Я никогда не сталкивался с этим явлением, но репей доходчиво разъяснил мне, что к чему. Благо, стариком он оказался разговорчивым.
«Положим, приходит мужик в банк и просит суду», — рассказывает старик. «А банку какой прок от того, чтобы золотишко направо и налево раздавать?» «Правильно, никакого. Ему прибыль нужна, на то он и банк».
«Вот и дают мужичку денежки в рост,
то бишь под процент на определенное время. Хорошо, если есть золото, чтобы банку в срок вернуть, а ежели нет, то твой долг перекупает кто-то вроде моего хозяина. Ему люди всегда нужны. Приходит пора послужить вместо процентов, пока сумму всю не отдашь». «Хе-хе, я вот, видишь, так и не сподобился. Хорошо, когда в семье есть сильные сыновья. Обычно отцы в кабалу их отдают, а сами стараются побыстрее сумму нужную собрать. Ну, это ежели отцы хорошие. Бывает такое, что дети половину жизни на кредиторов горбатятся, а бывает, так и помирают кабальными».
В последней семье, куда мы заехали, сыновей не было. Дети были, но только 5 девчонок. Самая старшая, похоже, моя ровесница. Ее и провожали. Мать Сойки, так звали девчонку, на удивление не плакала, но на мрачном лице застыла маска боли и безысходности. Младшие сестренки, размазывая слезы и сопли, жалобно поскуливали, словно щенята. Я смотрел на ветхий дом Сойки, на ее мать, что обнимала старшую дочь натруженными руками, на отца, который, судя по характерному перегару, из бутылки не вылазил, и понимал, девочку выкупят не скоро. Да и выкупят ли? Дом Бардана впечатлял своими размерами. 3 этажа, гранитные стены, на всех окнах массивные стальные решетки. Не дом, а крепость. Весь немаленький участок обнесен высоким каменным забором. У ворот и парадного входа хорошо вооруженная охрана. Видать, у этого Бардана денег куры не клюют. Телега с притихшими кабальными подкатила к баракам, что находились на отдалении от дома хозяина. Нас уже встречали. 2 мужчин. Один чем-то неуловимо напоминал мне банковского клерка Сатиса. Та же чернильница на шее, тот же усталый оценивающий взгляд. Худощавый, болезненный цвет лица. Точно клерк. Второй был полной противоположностью. Высокий, широкоплечий, ладони, что те совковые лопаты. Зеленые глаза горят энергией и силой. Репей проворно выстроил нас возле телеги и протянул знакомый измятый листок клерку.
«Вот, господин управляющий, все по списку, ровно 6. 4 мужика, девчонка и пацан».
Управляющий брезгливо взял 2 пальцами протягиваемый ему листок и быстро пробежался по нашим именам. В определенный момент, когда дело дошло до меня, его глаза округлились.
«Ты кого мне притащил?» — проорал он. «Старый болван, ты что, не видел, кого тебе подсовывают эти бергманы? Что я теперь скажу хозяину? Вальгард, прикажи высечь этого идиота!»
До этого безучастно стоявший рыжебородый гигант угрожающе качнулся вперед. Репей, враз растерявший все свое красноречие, рухнул на колени перед разбушевавшимся управляющим. Но тот распалялся все больше и больше. Вальгард навис над беднягой. Широкие ладони опустились на костлявые плечи рыдающего старика. «Господин управляющий!» Кажется, я сам вздрогнул от звука своего голоса. «Позвольте обратиться!» Бак дернул меня за язык вмешаться, но отступать поздно. Над двором повисла гнетущая тишина. Мои товарищи, по несчастью, ошарашенно уставились на меня. Даже репей перестал подвывать. Клерк хищно прищурился и рыкнул.
«Говори, но помни, если ты зря прервал меня, отправишься под плети вместе с этим болваном. Ты понимаешь?»
«Да, господин управляющий. Я осознаю весь риск моего положения». Стоило труда говорить так, чтобы мой голос не дрожал.
«Продолжай».
«Господин Репей не виноват. Скажу больше, он очень ревностно выполнял ваше поручение».
«Тогда почему здесь ты, а не твой отец, старший брат или сестра?»
«Увы, господин управляющий, сестры у меня нет и никогда не было. Старший брат, сражаясь за нашего барона, пал в бою в пустошах, а отец и мать погибли 2 дня назад в шахте. Я остался один. Теперь вы видите, что господин Репей вынужден был привести именно меня. Краем глаза замечаю заинтересованный взгляд Сойки. В пути я смог незаметно рассмотреть ее. Неожиданно удивил ее 5-й уровень. Судя по гибкой фигуре и плавным кошачьим движениям, вкладывалась в ловкость. Из-под платка выбилась прядь огненно-рыжих волос. Глаза, как 2 темных изумруда, веснушки на слегка вздернутом маленьком носике и бледных щеках абсолютно не портят ее. Даже наоборот.
«Он говорит правду?»
Управляющий все еще зол, но по тону голоса понятно, буря нас миновала.
«Да, господин», — проблеял старик. «Клянусь, так и было».
Видимо, получив системное уведомление о подтверждении клятвы, управляющий сменил гнев на милость.
«Ладно», — буркнул он старику. «Размещай пополнение. Завтра решу, что с ними делать».
Репей быстро вскочил и повел всех кабальных к дальнему бараку. Я хотел было тоже развернуться, но вдруг услышал.
«А вот с тобой не все так просто».
Колючий взгляд прищуренных глаз впился в меня. Я забыл, как дышать.
«Хозяин будет в бешенстве. Банк намудрил, а разгребать нам. Ты ведь абсолютно бесполезен. Подумать только. Нулевой уровень. Как только не сдох. И куда тебя приткнуть?»
«Инг!»
— неожиданно подал голос рыжебородый гигант.
«Посмотри, какой он щуплый! Скауты из артели Скоркса давно такого просят!»
«Ты с ума сошел?» — возмутился управляющий. «На рудник нулевку отправить, чтобы он там в первый же час окочурился!»
Кажется, я громко сглотнул. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди.
«Ну и что?» — развивал тему Вальгард.
«А ты Скорксу выкатишь претензию за порчу имущества хозяина. Еще и наваришься. Ты в своем уме? Да на нем почти 1000 золотых долга. Скоркс не пойдет на такой риск. Да за такие деньжища он таких пацанов 10 десятков нанять может».
«Это ты о ком сейчас говоришь?» — хохотнул здоровяк. «О Скорксе, который родную мать за 10 медиков продаст? Ха-ха! Ну ты сказанул. Этот скряга никогда не откажется от бесплатного мяса. Да и кто сказал, что малой окочурится в первый же день? Потомственный шахтер? Бергман все-таки!»
Сказав это, Вальгард весело подмигнул мне, отчего у меня пробежал мороз по коже. «Зачем ему тощие-то?» — заинтересованно спросил Инг.
«Да и к дальней штольне разведывать. В норы каменных червей только такие и пролезут».
«Ясно», — задумчиво потирая подбородок, сказал управляющий.
«Ты сам посуди».
Видя, что Инг уже почти согласился, давил Вальгард.
«Запрос на щуплых пацанов был?»
«Был».
«Ты отреагировал?»
«Отреагировал.
А там уже дело за Скорксом, как он решит. Отправит в штольни, значит, ответственность уже на нем. Вернет назад, ничего страшного. Пристроишь мальца где-нибудь на кухне до приезда хозяина. Он, говорят, только 2 недели прибудет».
«Да», — согласился Инг. «Он сейчас занят покупкой новых гладиаторов. В столицу прибыл обоз маршала Вестера. Там много военнопленных орков и гоблинов».
«Тем более. Хозяину сейчас не до какого-то пацана. А у тебя будет прекрасная возможность насолить Скорксу. Это ведь он в прошлом месяце на тебя письмецо жалобное хозяину накатал».
Судя по злому лицу Инга, зерна упали в благодатную почву. На мою беду Вальгард не только в силу вкладывался. Язык подвешен как надо.
«Да и не узнает Скоркс о размере долга пацана. Малец нам клятву даст, что болтать не будет»,
— добил последним аргументом здоровяк. После этих слов Инг взглянул на меня. Бррр, словно морозом обдало.
«Ну что, болтун, будешь осваивать профессию своего покойного папаши?»